Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А сегодня мы будем говорить об интересном, о животрепещущем, будем говорить об обыденности, будем говорить о, скажем так, интимной даже, я бы сказал, жизни средневековых людей, потому что в гостях у нас сегодня ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Ольга Игоревна Тагоева. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о новой книге Ольги Игоревны, которая называется «Дела плоти». А название такое, прямо скажем, не то что шокирующее, но сразу интригующее. Расскажите, чему она посвящена и на каком материале написана?
Название может быть, конечно, и шокирующее, но, в принципе, «Дела плоти» — это прямая цитата из Библии. Это послание к галатам, в которых очень черным по белому объясняется, что такое «Дела плоти», собственно говоря. «Дела плоти» — суть непотребства, измена, адюльтер и прочие сексуальные прегрешения, о которых там и идет речь на самом деле. И в книжке тоже идет речь о том же самом, потому что у нее, у этой книги есть подзаголовок «Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики», из чего вытекает как раз ответ на ваш второй вопрос. Основана эта монография на судебных источниках, то есть на материалах практики судебной, преимущественно французского королевства в Средние века и отчасти некоторых других стран сопредельных, тоже в эпоху Средневековья или Нового времени. Иными словами, речь идет о том, как люди в Средние века и в новое время уже воспринимали и обсуждали свою частную и в том числе интимную жизнь.
И тут такой наблюдается, как бы, это характерный пример такого антропологического поворота, да, в истории в современной, потому что очень много написано про юриспруденцию, в принципе, на тех же материалах, насколько я понимаю, да, как менялись нормы,
да,
практики,
конечно, конечно, что-то. Это те же самые материалы.
А тут теперь мы берем эти материалы и уже начинаем смотреть про людей, как они жили, о чем они думали, что они говорили, что они считали нормальным, что они считали ненормальным, как относились к содомии, как относились к проституции, вот ко всем вот
совершенно
этим делам.
Совершенно верно.
Правильно?
Да.
И вот для меня на самом деле интересно, как написать такую книгу и не свалиться в рассказ анекдотов?
Поскольку все-таки речь идет о реальных совершенно людях, которые по-настоящему жили, существовали, то это, во всяком случае, будет точно не анекдоты, потому что это их жизнь, та, которая была у них. А кроме того, вы совершенно правы, действительно, те источники, которые в этой книжке использованы, которыми я вообще всегда занималась по преимуществу, это судебные архивы, они дают нам информацию о том, прежде всего, как судили, да, по каким правилам, по каким нормам, какое было законодательство, которого не было на самом деле, опирались на отдельные казусы, да, судебные, на прецеденты. И мы, конечно, выбираем прежде всего из этих источников информацию по истории права. Но вместе с тем прекрасно видны вот истории реальных персонажей, которые и были замешаны в эти судебные конфликты. И, к сожалению, мимо них историки в большинстве своем проходят мимо. То есть у нас есть, конечно, блестящие работы, посвященные отдельным процессам или серии процессов, когда вот повседневная жизнь людей выходит на передний план. Ну, я бы назвала, конечно, прежде всего работы, скажем, Карла Гинзбурга или Эммануэля Ля Дюри о Монтаю, да, хотя это церковное расследование, тем не менее, это тот же самый материал. У меня светский суд, светский уголовный суд. И вообще идея сама вот этих, посмотреть на этих людей, она очень давно у меня озрела, и вот сейчас я наконец-то смогла этот замысел реализовать почти 20 лет спустя, как он у меня появился, потому что сначала меня тоже интересовали те же самые нормы, да, которые вот тогда применялись или не применялись, и как между ними люди юлили и пытались, так сказать, их обойти. Вот. А при всем при этом сами-то они тоже были очень интересными. И все началось с того самого простого вопроса: а почему они вообще говорили в суде о таких очень частных моментах, о таких интимных моментах своей жизни, которые, согласно тем же самым источникам, по идее, не нужно было обсуждать публично. Но не обсуждали. Почему? И вот из этого довольно банального, на первый взгляд, вопроса и родилась эта книжка на самом деле. Как можно говорить о запретном? Угу. Какими словами? Что можно сказать, что нельзя? Какую, так сказать, какую историю предъявить аудитории, а что попытаться скрыть? И из этих текстов, из этих судебных протоколов это можно постараться вычленить. Не всегда, но иногда можно.
Ну вот для меня, вот, собственно, самая главная была бы сложность, это вот когда остановиться, потому что, ну, из чего состоит книга, да, там вы даже в введении упоминаете там замечательную совершенно историю о том, как мужчина во Франции подал в суд на другого, потому что тот убил его отца и брата. Во время судебного расследования выяснилось, что он не просто убил отца и брата, а на самом деле он изменил своей жене там с кем-то, и, заметая следы, убил жену, ее всех, служанку, всех, тех, кто помогал ему убивать эту служанку. То есть там целая, в общем, такая история с многочисленными убийствами. И вот я так понимаю, что это одно дело.
Да, это одно дело.
Материал одного дела. Как, вот, во-первых, интересно, откуда вы берете это? Как это выглядит физически, да, где это лежит? И во-вторых, ну это уже, наверное, дальше потом вопрос, когда остановиться? Ну, то есть это же бесконечное количество таких источников.
Я понимаю. Прежде всего, конечно, нужно сказать, что я занимаюсь, поскольку Франция, то это французские архивы. Прежде всего, это Национальный архив Франции, который находится в Париже, потому что в нем сохранились с конца XIII века, скажем так, судебные архивы самого главного суда французского королевства, Парижского парламента. Парижский парламент — это не только, так сказать, власть исполнительная, но и власть судебная. И там существовал и гражданский суд, и уголовный суд. И вот эти архивы, они в очень хорошем, в достаточно хорошей сохранности, в очень большом количестве, они дожили до наших дней. Сейчас, раньше еще можно было увидеть сами оригиналы. Сейчас их в основном выдают в качестве микрофильмов, микрофиши. Это, конечно, очень тяжело читается, но другого способа нет, потому что большая часть их написана на пергамене, он не вечен, он крошится, его уже погрызли мыши и заливало 100 раз водой, поэтому состояние, конечно, печальное у этих регистров. Это огромные совершенно тома, в которые переплетены дела. Каждый такой том – это от 5 до 10 лет работы парламента. Вот. И вот я там в основном и работала. Есть, конечно, еще региональные архивы, которые тоже содержат очень много полезной информации, но один человек не в состоянии никогда все это охватить. То есть, естественно, любой медиевист, он вынужден в силу просто объективных причин как-то сужать поле деятельности. Вот у меня, значит, Национальный архив Франции – это мое основное место работы, в принципе, когда я работаю с этими документами. Сейчас, к счастью, часть начали выкладывать в интернет. Вот.
То есть не обязательно физически ездить
туда? Не обязательно физически там присутствовать, но пока что вот из судебных документов выложили пока только так называемые письма о помиловании. Это не Парижский парламент, это Королевская канцелярия. Она их выдавала от имени короля, если человек приговорили уже к наказанию, а, скорее всего, к смертной казни, то у него имелась последняя лазейка подать прошение на имя правителя и попросить у него о снисхождении, оговаривая это какими-нибудь там извиняющими обстоятельствами, которые в каждом конкретном случае самые разные, самые фантастические порой, но тем не менее. И вот эти архивы, они тоже очень полные, реально очень полные. Вот их начали выкладывать в интернет, их можно прочитать, просто не выходя из дома. Это, конечно, большое облегчение. Вот. Но когда остановиться в их изучении, а это невозможно, в принципе, остановить, потому что их очень много. Это сотни, тысячи дел, и всегда ты находишь что-нибудь новенькое, вот, и делаешь миллионы выписок, а потом возвращаешься очень часто ко многим делам, потому что какая-то деталь в этом конкретном случае тебя особенно интересует. Но как я действовала применительно конкретно вот к этой книге? Конечно, это тоже авторская выборка. Там не все. Там очень яркие истории, которые я выбирала по такому принципу. Во-первых, все они, конечно, были посвящены именно частной жизни, интимным, так сказать, сторонам ее даже, я бы сказала. Во-вторых, каждая из этих историй была связана с каким-то определенным преступлением, совершенным на сексуальной почве или связана с этой сферой частной жизни семьи. И каждый представлял собой некий казус, который иллюстрировал ситуацию, которая вообще складывалась во французском королевстве на протяжении некоторого количества веков вокруг, скажем, восприятия той же содомии, да, или вокруг того, как общество относилось к проституции. Оно относилось по-разному. И я пытаюсь это показать, делая, так сказать, отталкиваясь от конкретного случая, но уходя в стороны, так сказать, пытаясь создать некий контекст для понимания более полного ситуации. Кроме того, в книге к этим историям конкретным была предпослана все-таки некая общая часть, которая и задавала, так сказать, вектор движения. Общая часть была посвящена сугубо правовым вопросам, то есть тому, как вообще трактовались те или иные преступления, какие возможно, были наказания, как вообще складывалась эта система, учитывая, что у нас не было кодифицированного права до начала XIX века во Франции, и они по-прежнему оперировали прецедентами, вот, на что они ссылались, как они задействовали теологические выкладки на тот же самый счет, да, работы сочинения богословов, которые очень много писали о том, как человеку нужно себя вести в его частной жизни, как это сочеталось с правовыми трактатами, как это сочеталось с законами, которые все-таки, так сказать, регулярно публиковались французскими королями, как это сочеталось с обычным правом на местах, то есть записью вот обычаев, которыми руководствовались местные судьи. И, наконец, как это сочеталось с практикой, да? Угу. Вот этот весь комплекс я постаралась описать, весь этот комплекс вопросов я постаралась описать в первой части монографии, и потом каждая следующая глава, она как бы была, отсылала к этой первой части, потому что в каждой из этих историй поднимался какой-то один вопрос, и было показано, как в реальности происходило дело. Вот у нас есть там норма, как нужно себя вести, а вот то, что мы видим в действительности, и оно далеко не всегда соответствует этой норме. Поэтому у меня там 12 глав, это значит 8 конкретных историй и 4 главы, посвященных вот общим вопросам, я выбирала их именно из того, насколько они репрезентативны, насколько они полно отражают ситуацию. Есть еще один момент, а именно вопрос, связанные с самими источниками. Вот та история, о которой вы вспомнили, которую я привожу в вступлении, когда человек совершает супружескую измену, и потом за этим следует череда убийств, когда он пытается действительно скрыть этот прискорбный факт измены своей жене. Понимаете, это один короткий документ. Он очень короткий, он очень маленький. Это середина XIV века, они еще не научились писать длинно. Да? То есть это полстранички, если переводить это на наш вот там формат книжки. Вот. Кроме того, что я написала, вот как я пересказала это практически вся информация. Да? Больше мы ничего не знаем. У нас нет других документов, и это такой, так сказать, вот абсолютно... Кроме того, там нет приговора. Да? Мы не знаем, чем кончилось вот дело, что случилось-то в конце. Вот. Поэтому... Это было вынесено, так сказать, во введение, просто какие-то примеры того, о чем, собственно, будет книжка. Те истории, которые уже вошли в качестве глав в монографию, они все-таки позволяли судить как-то более полно о ситуации. В каких-то случаях сохранилось много документов об одном и том же судебном казусе.
Показания и разных свидетелей, да?
Показания, наверное, свидетелей, прежде всего. Очень развернутые показания самих, так сказать, истцов и ответчиков. Для некоторых историй, но это, конечно, уже гораздо более поздний период, есть упоминания в, скажем, других типах источников, да, то есть, например, в хрониках, в историях, в художественной литературе тоже, но это уже... начиная с 15 века и дальше. У меня есть там такие сюжеты, когда история конкретных людей, она вот подсвечена с разных сторон. Есть абсолютно, конечно, тупиковые ситуации, когда у нас по-прежнему один документ, больше ничего нет, сравнить не с чем, и приходится, так сказать, создавать контекст с нуля. Но и здесь, конечно, главное то, чтобы не дать волю своей фантазии, чтобы не выдумать этот контекст, а все-таки постараться опереться на какие-то, может быть, не конкретно этой страны, а соседних регионов, прецеденты, где похожие истории были, как они рассматривались. И вот это очень зыбко, тут можно ошибиться элементарно, но можно попробовать предложить свою гипотезу. Это не значит, что она будет последней. Да? Возможно, найдутся какие-то другие источники, кто-то по-другому прочтет то, что у нас уже есть, предложит свою концепцию, по-другому поймет текст. То есть, в принципе, это очень все живое. И я и хотела как раз показать, что ни малое количество источников, ни огромное количество источников, ни тот, ни другой случай нас не могут обезопасить от ошибок и от того, что вся, так сказать, общая концепция будет пересмотрена в какой-то момент. А наше изучение прошлого, оно... тем и привлекательно, что оно всегда изменчиво. Нет каких-то вот застывших схем.
Да, вот тут мне как раз интересно, ну, наверное, методологический уже вопрос такой, потому что мы же пытаемся смоделировать обычную ежедневную жизнь.
Да.
Но при этом мы сами даже, когда о чем-то там рассказываем, еще что-то, мы всегда, нам интересно записать, интересно рассказать какие-то казусы, какие-то единичные случаи, которые выбиваются из этой жизни. Угу. Тем более в суд, я полагаю, попадают все-таки не ежедневные события, а что-то экстраординарное. И как вот разделить вот это? То есть, что было обычным, и каждый день с этим человек встречался, а что вот экстраординарное? Мы же можем описать один экстраординарный случай и сделать из него вывод о том, что вот они там все друг другу каждый день изменяли, это было нормально, а потом убивали всех свидетелей.
Ну, здесь, конечно, прежде всего помогает то, что, о чем вот я как раз и сказала, что чтение постоянное вот этих архивных документов, оно само по себе вас может уже обезопасить от подобных преждевременных выводов, да, когда вы, такую книжку очень сложно написать в начале своего вот исследовательского пути, потому что вы еще не успели много прочитать, да? Сейчас я себя несколько более, так сказать, уверенно чувствовала, понимая, что вот у меня много прочитано, да, там я хорошо знаю уже там конец 13-го, 14-й, и вот 15-й век тоже уже хорошо знаю, достаточно хорошо для того, чтобы сделать некоторые выводы, которые, возможно, действительно соотносится как-то с реальностью. То есть, в общем, все упирается на самом деле в то, что ты много нудно читаешь в архиве и опираешься вот на огромный массив информации, и, собственно говоря, не только, естественно, ты читаешь судебные документы, это процесс практически неостановимый, а ты еще параллельно читаешь много-много-много всего вокруг, разных других текстов, источников, литературы, пытаешься, так сказать, представить себе, как другие работают, да, и какую-то вот свою линию нащупать, но это действительно можно только с каким-то вот накопленным багажом делать подобные работы.
Вы упомянули Гинзбурга. Да. Это как бы то, что вы сейчас написали, это микроистория, это продолжение вот такой, скажем, линии.
Ну, наверное, да. Я думаю, что да. То есть, как, если уж говорить так совсем высокопарно, я хотела показать, что при помощи микроистории можно написать не просто книжку, как
с увлекательными историями.
Да, с увлекательными историями, как очень многие, на самом деле, работы Гинзбурга именно так структурированы, да, и сделаны они именно вот о конкретной какой-то истории, там тот же наш любимый мельник Миноккио в сыре и червях, он, вот это классический такой вариант, конечно, вот судебные архивы, все чин-чинарем, значит, одна история является собой отдельную монографию, отдельную книгу. Или, скажем, там, Натали Замон Дэвис, когда она писала «Возвращение Мартина Гера», да, это тоже один случай и одна монография, основанная на этом конкретном судебном прецеденте. Я хотела немножко по-другому повернуть само понятие микроистории и показать, что на самом деле можно написать и очень большой нарратив, да, то, что нам все время как бы ставят в вину тем, кто увлекается микроисторией, это то, что мы не можем создать большой нарратив, да, мы не можем написать глобальную историю. Но вот я постаралась написать большой нарратив о повседневной жизни людей Средневековья с использованием методов микроистории. Уж как это мне удалось, так сказать, судить читателям, но мне кажется, что это вполне возможно, и, в принципе, ничего ужасного в том, что этот самый большой нарратив складывается из отдельных маленьких сюжетов нету, это просто такое же полотно, как пэтчворк, да, оно в результате свой рисунок создает, только он будет совершенно не такой, как когда мы пишем, я не знаю, энциклопедическую статью под названием «История частной жизни в средние века». Там вы увидите только то, что вот было обычным, да, как бы это будет скорее опора на норму. Это будет описано то, как принято было делать, а не то, как было на самом деле. Потому что вот эти вот казусы, которые выпадают из общей ткани, они на самом деле являются собой основу этой ткани. Просто когда судьи разбирают подобные дела, они же вырабатывают те же самые нормы, которыми потом они пользуются в дальнейшей практике, поэтому это, так сказать, основа их бытия, их повседневности, да, их судебной повседневности. И, скажем, вот в этой монографии, о которой мы говорим, есть одно единственное на самом деле дело, которое рассматривал в 14-15 веке Парижский парламент, дело о содомии. Единственная запись на самом деле. Очень подробный процесс, как раз со свидетельскими показаниями, при этом у нас нет показаний ответчика, мы не знаем, что сказал обвиняемый. Но, тем не менее, у нас есть показания свидетелей. И ведь к тому моменту, как эти самые парижские судьи столкнулись с этим делом, у них вообще не существовало ничего, что могло бы дать им ключ к рассмотрению такого дела.
То есть прецедентов не было?
Не было прецедентов, не было законодательно прописано ничего, касающегося, скажем, преследования гомосексуализма. Оно являлось грехом, да. В теологических трудах этот вопрос уже был проработан, уже последовало определенное количество постановлений церковных соборов, которые призвали светские власти тоже как-то заинтересоваться этой проблемой.
Это какой век, напомню?
Само дело, это середина XIV века, а церковные соборы начали призывать светские власти тоже в этом участвовать и вмешиваться, да, и искать подобных людей, это где-то середина 13 века. Во второй половине 13 века начинают появляться первые записи в обычном праве. Это не королевское законодательство, это вообще не относится ко всему, скажем, французскому королевству. Это касается конкретных городов или областей французского королевства, но не обязательно, что в соседней области точно такое же мнение существует. То есть это очень частные моменты, а в Париже ничего нет. То есть вот у нас Парижский суд, и они первый раз сталкиваются с такой ситуацией, поэтому это очень подробная запись, которую совершенно очевидным образом они собирались использовать впоследствии, потому что она не просто сохранилась в архиве, как отдельное дело, записанное в регистр, оно было выделено оттуда в выборку авторскую. Такой маленький учебничек для коллег, которые составили судьи.
Как быть с такими делами,
как
да?
Быть с такими делами.
Поподробнее все это обсудим после новостей. Это «Родина слонов». Никуда не уходите, мы вернемся.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Ольга Игоревна Тагоева, мы обсуждаем ее новую книжку «Дела плоти». Вот мы заговорили о содомии, точнее о первом деле, и там судьи очень подробно расписывали все, специально, как вы выразились, чтобы это было учебником для...
Ну да.
А правильно ли я понимаю, что получается до этого все эти проблемы с содомией решались, скажем так, вне правового поля? И вообще, в принципе, власти не считали нужным в это все вмешиваться.
Мы об этом судить, к сожалению, не можем, потому что у нас просто недостаточно источников. Мы можем предположить, что поскольку все-таки в 13 веке во Франции, мы говорим только о Франции, потому что везде все происходило по-разному все-таки, раз во Франции уже начали во второй половине 13 века появляться упоминания в так называемых нормативных текстах о данном конкретном типе преступления, когда уже содомия является не только грехом в церковном понимании этого слова, но и светским правонарушением, значит, чисто теоретически мы можем предположить, что все-таки и в XIII веке что-то там происходило, какие-то дела они рассматривали и что-то об этом думали. Ничего хорошего они, в общем-то, об этом на самом деле не думали. И нормы права очень мало, на самом деле, изменились в отношении людей, которых признавали виновными в подобном типе преступления, их ждала смерть на костре. Другое дело, что поскольку Центральный суд страны, да, не рассматривал явно ни одного такого дела до того момента, как вот у нас имеется эта запись, это значит, что для своего пользования они его собирались именно использовать в качестве такого вот прецедента, на который можно сослаться. Я почему как раз и сказала, что он... Это дело не только осталось в архиве, но оно еще было скопировано дополнительно в очень любопытный такой документ, который является собой авторскую выборку интересных дел с точки зрения секретаря суда. Это, как бы сказать, регистр в регистре. То есть такое небольшое... сочиненница, такой сборничек, да, дел, которые повторяются, да, они есть и в основном регистре, и вот в этом маленькой выборке, и совершенно очевидно, что этой выборкой собирались пользоваться активнее всего, да, и там самые разные преступления описаны, это конкретные дела точно так же, но они все о разном. Совсем...
Как бы структурированы, да, по-разному?
Они именно представляю, как нужно судьям себя вести, например, если у короля родился наследник. Это означает, что в этот день король может объявить амнистию, и нужно выпустить на свободу определенное количество или, может быть, всех заключенных. Или, скажем, вот у нас... ряд дел о предательстве. Да? Как понимается предательство? Предательство – это предательство короля. Значит, как мы с ними поступаем? Вот есть несколько дел, выписаны в эту отдельную вот этот сборничек, как нужно такие дела рассматривать, какими словами их описывать, какое наказание им уготовано. Или, скажем, подделка документов – тоже отдельное дело. Подделка печати – отдельное дело. Подделка монеты – отдельное дело. Вот. И туда же вот включено вот это одно конкретное дело о содомии. Или, скажем, одно конкретное дело о попытке навести порчу на там, представителей королевской семьи. Одно дело всего, но зато мы
показательное, да?
Но зато показательное, да? Как такое расследовать, какие вопросы задавать, да, каких свидетелей привлекать, что вообще с этим делать в результате, как искать обвиняемых, вот, руководство к действию и, видимо, им пользовались. У нас сохранилось всего, на самом деле, два таких вот сборника, выборки. Один от Парижского парламента и один от королевской тюрьмы Шатле, который тоже исключительно такой вот подробный, описывающий какие-то определенные совершенно типы преступлений.
Ну, чтобы уж закрыть тему, как да. Выявлять таких людей, как вести это дело и что им потом грозило в итоге.
Вы имеете в виду содомию?
Да.
Ну, здесь, конечно, как с любым, на самом деле, преступлением на сексуальной почве, никто же не побежит на улицу докладывать. Все будут скрывать. Угу. И здесь делался... вся надежда была на то, что либо кто-то придет с доносом, либо найдется какой-нибудь свидетель, которому кто-то что-то рассказал, и будет, и тогда судьи будут опираться на слухи. То есть мы говорим уже о том периоде времени, когда сама процедура судебная меняется до такой степени, что судья может лично возбудить уголовное расследование. Ему для этого не нужно, чтобы к нему приходил в суд истец, пострадавший или его родственник, или кто-нибудь там со стороны, да, там, друг семьи, ему это не нужно. Он может опереться на слухи. Вот его там сержант где-нибудь в кабаке услышал, что есть вот, рассказывают, что вот эти двое там непотребством каким-то занимаются, и совершенно точно это вот, скажем, у них вот гомосексуальная связь, да.
И соответственно, в этом случае тогда нет пострадавшего. Но я так понимаю, судью это не волнует.
Судью-то это не волнует, его другое интересует. Его интересует раскрытие преступления. Вот он о нем узнал, а раз он о нем узнал, то он может действовать. Он как бы может оправдать свое вообще, так сказать, существование. Да, зарплату он за что-то получать-то должен. У нас же полиция еще не существовала, во французском королевстве не было никакой полиции, поэтому с раскрываемостью преступлений, в общем, очень скверно дело обстояло. Что касается других преступлений, то, скажем, могла служанка донести, ну, это ли самое элементарное, да, за деньги, на что-нибудь польстившись, мог обиженный кто-то рассказать, там, если, например, это измена супружеская, то ведь очень часто подобные дела решались с помощью самосуда, и, скажем, обиженный любовник, которого кастрировали, он мог явиться в суд. И он туда являлся таки.
И... Стоп, а он тогда за членовредительство подавал?
Конечно, в суд? Он подавал в суд за членовредительство. Вызывали в суд, скажем, мужа неверной женщины, а шло разбирательство, и он на этом разбирательстве сообщал, что он не просто так, знаете ли, учинил вот это вот...
Встречный иск, соответственно, получается.
Нет, это не встречный иск, это защита.
Ага.
Это защита. Он говорил, что я по делу, а не просто так, от нечего делать. Вот у меня вот имеется неверная жена, я их застал, значит, погнался, отрезал, что нужно, вот, и вернулся. И, типа, я в своем праве. Я законный...
То есть он получал оправдание?
Да, и, ну, он либо он получал оправдание, либо суд, скажем, приговаривал его все-таки к наказанию, но он мог подать письмо о помиловании, прошение о помиловании, и мы, собственно, о таких случаях знаем в основном из писем о помиловании, потому что этих мужей, которые кастрировали любовника своих супруг, их на регулярной основе всех прощали, потому что это оскорбление чести. А для средневекового человека это очень важно, тем более не просто оскорбление чести. Он там не плюнул в него, а он его в самое, так сказать, в самом святом его оскорбил, да, потому что измена супруги это... Измена супруги ставит сразу под вопрос потомства этой семьи, да. Она-то всегда будет матерью своих детей, а вот будет ли ее муж их отцом, это вопрос гораздо более интересный.
И, это приведется к наследству,
наследство, да? Титул или даже без титула, неважно, это позор. Все соседи будут об этом судачить, все же узнают. Вот, и поэтому, да, очень часто их прощали, и вот мы таким образом об этом узнаем. Что такие ситуации происходили. Или, скажем, вот...
Секунду, да. А вот с этим делом мне интересно закончить, потому что я здесь вижу три стороны, да, дела, получается, да. И как бы все в чем-то виноваты. А с остальными, то есть этого наказали, а как его, кстати, должны были наказывать? Мужа, который кастрировал любовника.
Жены. А здесь зависело конкретно от конкретного судьи и вообще от конкретного суда. Вот какая у них была практика предыдущая, так и мы и можем предполагать. Вот, по идее, за причинение физического ущерба вплоть до смертной казни, в принципе, особенно если, например, человек совсем плох, вот он болен, там вызывались врачи на свидетельствование, как он вообще, вот этот несчастный, которого кастрировали тут, и... в соответствии с его состоянием физическим, вот смотрели, как можно наказать виновника. Могли штраф очень большой присудить с оплатой судебных издержек. Это действительно очень большие деньги. И потом они бы до посинения судились на предмет того, что он все не выплачивал, скажем, и не выплачивал. Вот, таких полно дел, когда мы узнаем об исходном процессе только потому, что, так сказать, ответчики и истцы все продолжают на протяжении многих годов, так сказать, утрясать вопрос с выплатой компенсации. Да? Вот они все время еще и еще обращаются в суд. И мы отматываем просто ленту в обратную сторону. Вот. То есть, ну вот, могли быть разные ситуации.
Хорошо. А любовник?
Любовник.
С ним что в итоге?
А с ним ничего в результате.
Он уже свое получил.
Да, вот у меня такой был один до бесконечности тянувшийся процесс, я его упоминаю даже в книжке, когда он подавал сразу, он подавал последовательно несколько раз жалобу, да, он пытался несколько раз своего вот этого обидчика призвать к ответу, вызвать в суд, по новой все это рассматривалось. Являлся этот, значит, обманутый муж и предъявлял свое, значит, вот это письмо о помиловании, которое ему выдали в королевской канцелярии. Процесс опять завершался ничем. Вот, и в результате этот несчастный кастрированный любовник, он так с ни с чем и остался.
Но я имею в виду, ему никакой штраф за это не присуждали?
Нет, там, ему такое. Нет. Он у нас, так сказать, у нас тут все потерпевшие, грубо говоря. Про жену, кстати,
жена,
говоря,
вот третий
вообще
вопрос,
ни
который...
слова. Более того...
Жена жива? Скажу.
Нет, она жива осталась, но мы даже ее имени не знаем на самом деле. Вот это замечательная совершенно манера средневековых мужчин вести дела, не упоминая имени, собственно говоря, одного из фигурантов. И, в общем, женщин действительно по именам очень редко называли, а их, в общем-то, и в суде-то не так часто можно было встретить. Вот, нет, речь шла только о деле вот между мужчинами. У нас есть муж, у нас есть любовник. Жена, так сказать, по боку идет. Что он там делал, вообще нельзя. Возможно, он ее избил до полусмерти, но не разводиться же с ней, это сложно, денег очень много стоит, поэтому, так сказать, но зато в глазах соседей он выглядел так, как надо.
Ну, то есть тогда, получается, судьи оставляли наказание жены на...
Усмотрение мужа, да.
Это,
на самом деле, этот вопрос вообще никогда так и не был разработан на протяжении всех средних веков. То есть, по идее, он что мог сделать? Он мог ее сослать в монастырь. Такая очень распространенная практика. Если она уходила в монастырь, то формально считалось, что она умерла. Ну, так, символически. И он...
Он мог жениться второй раз, получается.
Он мог, да, развестись и жениться второй раз, да.
Хорошо, а другое дело, в котором замешана женщина, вот про проституцию, я так понимаю, у вас там, а здесь тоже, я так понимаю, что, ну, как, светские власти считали тело женщины как бы не ее принадлежностью, соответственно, не могла она распоряжаться им, как хотела.
Ну, по идее, чисто теоретически, да. Она должна была что делать? Она должна была невинность соблюдать до момента выхода замуж. Да, это классический норматив, так сказать. Более того, не просто быть невинной в физическом смысле этого слова, а репутацию соответствующую иметь. Такой вот девушке колокольчика.
А вот тут, кстати, мне интересно, еще до проституции, получается, надо дойти еще.
Да.
А вот были ли суды о том, что, например, вот я женился, а она не невинна? Я могу в суд подать на нее?
Нет, я же такого вот не встречала, зато вот было много раз попадались мне ситуации, когда, скажем, вот жила-была девушка, вся из себя такая приличная абсолютно, вот, и к ней начинал цепляться какой-нибудь там парень. Угу. Вот он ее, может, он хотел за ней поухаживать таким интересным образом, но он там ее всячески оскорблял, обижал, приставал к ней на улице. В результате там ее братья, скажем, или там ее отец, или неважно кто, или она сама, его побили, скажем, или даже убивали. Вот. И когда у них спрашивали, у нас тут убийство, давайте вы расскажете, почему вы, значит, его побили, убили, вот они говорили, а он репутацию нашей сестры, дочери, там, падчерицы, неважно кого, он ее портил, и он таким образом препятствовал тому, что в будущем она сможет выйти замуж и составить, так сказать, достойную брачную партию, да, вот, то есть совершенно не обязательно, что среди...
И их оправдывали, получается.
Да, их оправдывали, потому что средневековое общество жило, во-первых, на, так сказать, основной замес был на репутации, второй на слухах, да, это две совершенно взаимосвязанные вещи. Что касается проституции, то, опять же, все начиналось со слухов и с репутации. Стоило девушке где-то как-то с кем-то там дольше задержаться на улице, заговорить с незнакомым человеком, сходить в кабак, в таверну, неважно, может, она к своей подружке шла, которая там служит официанткой. Это плохо, это уже пятно на репутации. И могли ведь проституткой назвать почти любую, даже замужнюю женщину. Она к себе гостей водит, мужчин. И неважно, что она замужняя супруга, и муж ее ни в чем не обвиняет, а зато соседи обвиняют, а они ее называют потаскухой. Вот. А от репутации один шаг до следующего, да, когда она становится по-настоящему проституткой, когда с ней не желают знаться. Она, скажем, если это замужняя женщина, муж ее может выгнать. Если это не замужняя девушка, ее могут не взять замуж. А она взрослый человек, ей нужно как-то устраивать свою жизнь. Значит, она, куда она может пойти работать, да? Это кабак, это то же самое практически, что публичный дом в очень большом числе случаев. Либо это панель, значит, она выйдет на улицу, либо она пойдет в публичный дом, либо она будет, так сказать, заведет сутенера, либо она будет сама как-то перебиваться. Поэтому, так сказать, сам процесс превращения женщины в проститутку, он очень двоякий, да? Она может это сделать сознательно, но в большинстве случаев это случайность и стечение обстоятельств. Ее изнасиловали, например, все.
А дальше уже делать
некуда,
да?
Она не может выйти замуж. Все об этом знают. Как, неважно, слухи у нас везде.
Причем, если ее изнасиловали, она как раз ни в чем не виновата, по логике.
Она допустила это. Вот откуда растут, кстати, корни вот этого замечательного, современного абсолютно представления о том, что женщина виновата сама. Они уже в средние века были сами виноваты в том, что...
Юбку короткую носила, значит?
Да, ну там насчет короткой юбки.
Ну, это я сейчас про современность.
Да, да. Но, да, она это допустила, значит, она виновна. А вот как раз, когда такая девица убивала своего насильника и не давала ему совершить свое гнусное мерзкое дело, ее оправдывали всегда. В подавляющем числе случаев все дела, которые я видела, ее всегда оправдывали, потому что она себя защитила, она сохранила себя, свою душу и свое тело. Это очень важный момент. И свою репутацию, и действительно осталась девственницей. Значит, у нее все хорошо, мы ее прощаем, и мы даем ей, так сказать, шанс, да, устроить свою жизнь дальнейшую, да, выйти замуж, иметь детей, все, у нее все будет хорошо. А то, что она его убила, это сделано правильно. Это самосуд, но он является законным. Угу. Законная защита. Вот.
Хорошо, а, собственно, с проституцией-то самое что? Потому что тут как бы есть, да, две крайности восприятия Средневековья. С одной стороны, кажется, что там какие-нибудь истории знаменитых, там, Вано Цкотанеи, по-моему, ее звали, любовница папы Александра VI, у которой был бордель, и это, типа, все известно.
Итальянские проститутки, это вообще все... особая тема, вот. Абсолютно, да, у них вообще там все роскошно совершенно было. Что касается француженок, то у них все попроще, конечно, было.
Ну, туда, тут важный момент, во-первых, нельзя говорить, что одинаково все в разные эпохи, а в разные страны, да? Ну вот в вашем случае получается это как бы табу.
Ну, я знаю лучшую ситуацию с Францией, с Англией. Это похожие очень системы. Конечно, во-первых, два абсолютно разных подхода к самому явлению проституции. Одно негативное, а другое вполне даже положительное. Существовали разные категории проституток. Те, кто в публичных домах, ну что делать? Они зарабатывают деньги.
И за это не судили?
И за это не судили. Они официально признаны вот принадлежащими к этой категории. Это нормально. Уже даже уже очень рано, на самом деле, с 13 века, даже средневековые богословы пишут об этом, что если женщина зарабатывает деньги своим телом и делает это правильно, вот в определенных обстоятельствах, условиях, вот публичный дом – это хорошо. Армейская проститутка – это тоже хорошо. Почему? Потому что тогда солдаты не занимаются мастурбацией и не вступают в гомосексуальные отношения. У них есть женщины, с которыми они удовлетворяют свои насущные потребности. А вот женщины, которые шастают там, где не положено, в одиночку или со своим персональным сутенером, который принимают у себя на дому, сегодня старые женщины, которые продают своих родственниц, дочерей, племянниц, падчериц. Это плохо, это преступление, и мы будем за это наказывать. И наказывали действительно очень жестоко. Это все плохая проституция, да?
Куртизанки, которые...
Куртизанки – это отдельный совершенно сюжет. Они к проституции как бы не имеют особого отношения, потому что они... у них есть один конкретный клиент. Он один. Он может поменяться, но он будет все равно одним. А это речь идет именно о тех, кто ищут клиентов, да? В центре города нельзя искать клиентов. Вокруг Королевского дворца, вокруг суда, Парижского парламента, скажем, или в Лондонском Сити нельзя этим заниматься. Если там кого-то находят, то их сразу арестовывают. Правда, ну, наказания достаточно мягкие были. В принципе, это штрафы в основном. Либо, скажем, в случае рецидива, второй, третий раз поймали, то и могли изгнать из города. Это, конечно, не очень хорошо, это неприятно, потому что нужно найти себе новое место, встроиться в новое сообщество, это сложно. Сообщество маленькое, Париж – самый большой город Европы в XIV-XV веке, и если тебя изгнали из Парижа, то тебе сложно затеряться и куда-то приткнуться, да, в другой город, нужно какие-то связи иметь, да? Вот. Ну, так.
Я тут какое-то двоемыслие наблюдаю.
Да, конечно, вы я же стороны... вам сразу и сказала, что да, у нас вот парадокс такой, сложные, сложные отношения к этому явлению, очень сложные, и оно таким и сохранилось на самом деле, но на протяжении всех средних веков.
Хорошо, минута у нас осталась до конца эфира. Подводя итог, вот такое исследование, оно... Как сказать, оно может нам дать какую-то структурную общую картину Или все равно этим можно заниматься бесконечно, и другой исследователь, который напишет такую книжку, он нам покажет другое средневековье.
Он, конечно, нам покажет другое средневековье. Это будет его собственное средневековье, его собственная интерпретация источников и другая компоновка их. Больше упор на какие-то отдельные сюжеты и меньшее внимание к другим сюжетам. Больше, скажем, внимание к одному типу источников, но меньше к другим. Поэтому каждый раз оно живое, оно подвижное. Поэтому я и говорю, что не нужно воспринимать каждую новую книгу как последнее слово в изучении истории. Любая концепция может быть пересмотрена за исключением каких-то фактов политической, может быть, истории, которые вот мы знаем, что они были, и с этим ничего не сделаешь, да? А вот их интерпретация может быть всегда сугубо индивидуальной.
Угу. Ну да, это бесконечный сюжет, и даже и говорить про него в эфире тоже можно бесконечно. Да. Спасибо вам большое. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Ольга Игоревна Тагоева. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.